У нас не так много времени перед следующим сеансом. К нам приедет Раймундос Банионис, вернее, уже приехал, будет представлять свой замечательный фильм. Мамахич, у меня есть два вопроса. Один провокационный, я обычно вам не задаю провокационных вопросов, но вот можно в этот раз. Как Айселяни вышел в гении? Ведь было огромное количество замечательных грузинских режиссеров 20-х годов и послевоенных, и его поколение 60-х, 70-х. Но вот так сложилось, что теперь уже мы точно можем сказать, вот еще в 80-е, в 90-е это было под вопросом. А сейчас, в общем, для всех грузинское кино в мире, это в первую очередь Атар Давидовича Айселяни. Это связано с эмиграцией или что-то было еще?
Да нет, совсем не с эмиграцией, наоборот. У меня несколько лет назад в Берлине был разговор с моими немецкими друзьями, которые Атара пригласили когда-то. Берлин, он провел больше года там на стипендии, и они говорили о том, что он остался для них грузинским режиссером, при том, что они очень хорошо относятся к французским фильмам, но все-таки они считают, что грузинское кино, его грузинские фильмы выше по каким-то параметрам. И вы знаете, дело не в том, что он действительно гениально одаренный режиссер. Это абсолютно очевидно сегодня. И это было очевидно тогда. Было очевидно, что есть принципиальная разница между ним и, скажем, Эльдаром Шангилая или Георгием Шангилая. Это очень талантливые режиссеры, конечно, которые брали жизнь Грузии в том или ином аспекте, вписываясь более-менее в какую-то привычную схему кинематографа. Кстати, меня просили рассказать два слова о фильме «Карасмани» Георгия Шангилая. Я сейчас скажу только два слова, что Георгий, который сделал как бы биографию художника, действительно попытался воссоздать атмосферу, обычаи и судьбу художника-изгоя и гениального тоже, но тем не менее он остался в рамках, скажем, привычного кинематографа. То, что делает Атар Айселяни, как ни удивительно, это, на мой взгляд, действительно портрет Грузии. Это Грузия, сегодняшняя Грузия вечная. Сколько бы он ни говорил о том, что он не историк, я думаю, что то, что мы сегодня видели, это подлинно исторический фильм. Если говорить не о костюмном историческом фильме, а говорить о том, что здесь запечатлен и момент в жизни Грузии и ее многовековый уклад. То есть на самом деле он рассказывает не о каком-то единичном социальном случае, как Эльдар Шангилая, а о жизни какого-то определенного коллектива среза, а он берет народ целиком. Его поразительное умение вот сплести эту фреску, а это для меня действительно фильм фреска, который дает потрясающую панораму. Казалось бы, жизнь только села, но смотрите, как в конце на столе начальничка оказалась не только привезенная дочкой корзинка с яблоками, она единственная вдруг принесла с собой все, она дочка этого мелкого, в общем-то, городского начальника. Но ему ведь передал какую-то часть даров тот брат городской, который уж увез любимое вино. И вдруг это все оказывается на столе у папы этого зубрилой девушки, которая, значит, виолончелистка. Это такая очень тонкая, как всегда, у Атара, просто намек, каким образом было устроено общество со всеми этими вертикальными связями, с подачками, привозом в деревню каких-то дефицитов, которых нельзя было купить, отвозом из деревни того, что лучшее вино, не то, которое продают в магазине, которое оказывается опять на столе у того начальника, которому это доступно. То есть социальное измерение здесь тоже присутствует очень навязчиво, как одна из красок. Но на самом деле это поразительно честный портрет своего народа, без всякой лести, с настоящей любовью к нему. Причем он не делает никаких скидок никому. И при этом он их всех любит. Я здесь не вижу ни одной сатирической краски. Даже вот этот мелкий начальник с его укладом, да, который тоже часть вот этой фрески. То есть мне кажется, что Отар отличается принципиально от других грузинских режиссеров тем, что он себя чувствует частью гораздо большего целого, чем они каждый по отдельности. Эльдар Шенгелай делал комедии о укладе тогдашнем, о каких-то нравственных проблемах, связанных с определенным сюжетом, да. Талантливый человек, безусловно, но нельзя сказать, что у него портрет народа, а у Тара всегда портрет народа. Вот я беру такую категорию, которая у нас, наверное, сейчас не принято вообще оперировать. Я могу сказать так, что, может быть, со времен Эйзенштейна у нас не было режиссера, который бы давал такой коллективный портрет, так разработанный. Я сейчас не беру методологию монтажа или монтажа. У него тоже монтаж, он как бы он там на Эйзенштейна не пыхтел, а он все время пыхтит. Но при всем при том, единственный, кто действительно является наследником полифонического кинематографа.
И вот этой хоральности, о которой мы уже неоднократно
вспоминали. Конечно, его звукозрительный контрапункт, его типажность, как у него есть игра. Я до сих пор не знаю, где есть актер, где есть подлинные крестьяне, а здесь и те, и другие. Как у него играют крестьяне, это можно просто позавидовать. Говорю, вот итальянцы, все итальянцы актеры. Грузины тоже все актеры. Если хороший режиссер, то все становятся актерами. Вот девушка с косой, да, старшая дочка Кристиана, это его дочка Нана, которая, Нана Веселяни, которая играет вместе с крестьянами. Он привез ее, он ее поселил в этом доме, в подлинном доме крестьянском. И такое ощущение, что она плоть от плоти этой семьи, это ее бабушка, это ее отец. То есть Отар Веселяни обладает, я бы сказал, абсолютным слухом и абсолютным зрением. Он вообще замечательный музыкант. Причем кажется, что все симпровизировано. Как непонятно, как камера переключается вдруг с одного на другое, как будто он находится в гуще событий, ничего подобного. Я был один раз у него в монтажной на Грузии фильм «Лучшие времена» этой студии, и я увидел невероятную вещь. Вдоль всех стен были наклеены бумажки, на которых просто как партитура Баха на нотный стан и написаны все партии, как что с чем сочетается, где какой сюжет вступает, где какая крупная физиономия, общий план, где какой звук. Это разработано как партитура настоящего симфонического произведения. Он точно знает, каким образом... Он потом, конечно, импровизирует за столом, конечно, он потом добавляет, но тем не менее общая партитура у него разработана задолго до съемок. И в этом смысле я думаю, что его масштаб, конечно, его масштаб его мышления, я не знаю, как вам показалось, и мне бы хотелось как раз услышать мнение вот сегодняшней аудитории, может быть, не видящие других фильмов Отара.
Можно спросить, а есть кто-то, кто первый раз смотрел «Пастораль» или все уже пересматривали?
«Пастораль» впервые видели, да? А вообще?
А вообще фильмы «Веселяни» не видели раньше, вот те, кто первый раз смотрел «Пастораль». Вы не видели вообще, да? Да, Антон Ильич, наверное, больше всего интересно ваше мнение.
Ну, конечно. Мне интересен ваш второй вопрос, но я бы хотел очень услышать мнение аудитории. Это для меня лично очень важно, потому что я не могу скрыть от того, что для меня это один из самых близких не только режиссеров, но и людей. Поэтому в каком-то смысле я за него болельщик, можно сказать, да? Вот мне очень интересно, каким образом это воспринимается сегодня. Но у вас был какой-то второй вопрос не про...
Пожалуйста, если вы готовы рассказать о своих впечатлениях.
Нет.
Да.
Ой, кстати, очень органично все. Как вот гармонично, органично. Ну, не наигрывалось. Хотя девушка, вот она, она, конечно, видно, что она из интеллигентной семьи, не из деревья. У меня просто был тоже опыт, несколько лет жизни в глухой деревне. Это заметно. Насколько разного плана у нас там, да, и внутренние, как вообще два мира, в принципе. Здесь
Вы очень точное слово употребили, это органично, действительно. Абсолютно органичный фильм с таким свободным дыханием. Какие-то еще мнения, может быть?
Да, пожалуйста, если кто-то еще что-то хочет сказать или спросить.
Ну, невозможно не согласиться с тем, что говорит Наум Михайлович, потому что это, если бы он ничего не снял в «Эмиграции», только «Жил певчий Друст» и эта картина, и «Чугун» это было бы явление великого художника. Вот мы сидели, переговаривались, как это снято, это непонятно. Это одна поэзия вместе с музыкой, когда вот эта естественная жизнь в тебя вливается, и он вливается в нее. И это поставлено, ну, фантастически просто, просто фантастически. Когда по одной детали останавливает компания человека, вдруг сейчас попросят закурить, они ему говорят, выпей с нами. Вот эта доброжелательность, это гостеприимство, эта народная черта проявляется уже в самых микроскопических элементах, из которых построена картина. Это действительно шедевр. Просто вот шедевр в виде музыкальной формы постарали. И постарали как жанр, как фреска жизни самого народа, как фреска жизни локальной местности и как фреска, рассказывающая о самом авторе. Потому что это он рядом, он делает эту камеру летающей, естественной, рассказывает нам о вот таком простом течении жизни. Просто удивительно, как это звучит. Я видела постарали в 75-м году. Тогда Иосиляне привез картину, его расхватывали. Мне было мало лет тогда, я не все понимала. А сейчас это просто поэзия на пленке. И, конечно, и монтаж, о котором вы говорите, здесь невероятно.
Вы знаете, что он там сам появляется?
Да, в автобусе.
Да.
В автобусе.
У него есть примета, он обязательно появляется в своем фильме. Какой-нибудь, как Хичкок. Вот у Хичкока была такая примета, он обязательно снимался, как хоть в одном кадре, ну, мелькал. И вот Арт тоже. Иногда он играет роли целые, он еще замечательный актер, но здесь был один момент, который те, кто не знает Атара, могут не понять, что это он. Там однажды вначале проезжает автобус, и в окне виден такой грузин с усами, который подкручивает, глядя на женщину. И он построил микросюжет. Это женщина, которая провожает глазами и ее мать, как бы отдергивает. А явно в этот момент она вдруг подумала, может, ее судьба проехала мимо. Это вот Арт придумал такой для себя, что вот тут такой гусар, который мог бы, вот он заметил красоту этой женщины, она заметила, что он заметил. И вот из таких микросюжетов состоит этот фильм, когда его пересматриваешь, я его видел, наверное, раз 5 или 6, может быть, сегодня 6-й раз. Я каждый раз обнаруживаю не только новые детали, новые соотношения между людьми, потому что у него здесь такое количество этих вот валентностей открыто во все стороны, и все время происходит вот эти пинг-понги, да, между вот, игра в шахматы, игра в карты, игра в эти шарады. У него масса игр, но эти игры включены в такой трудовой, ребята, старик, который тащит все время сено. Там у него поразительная такая панорама жизни Грузии, вообще деревни, вообще мировой деревни, если хотите. Я думаю, что где-нибудь в Латинской Америке или в Японии ее так же смотрят, как мы. Тут не может быть никаких...
Ну, потом, собственно говоря, не случайно было его обращение к африканским сюжетам, да?
Да, совсем, но это уже другое дело.
Совсем в другой этап его жизни.
Это уже второй.
Но он тоже, мне кажется, искал там вот этот естественность и органичность.
Абсолютно.
Собственно, показывал эту органичность и соразмерность человеку.
Он приехал в
Африку. Естественному ходу вещей.
Да. Он не искал там экзотики, вот это самое замечательное. Он искал, как живет Африка, как бы повседневно, но значит всегда. Сейчас и всегда. Вот у вас был второй вопрос какой-то.
Вы вспомнили просто про то, что Иосиляне всегда появляется в кадре, а я не знаю, может быть, кто-то вот из нашей аудитории, но вот Евгений точно, видел, мы в прошлом году, когда «Коттепели» делали новую волну грузинскую, показывали первый фильм, где Иосиляне появляется в кадре у своего второго учителя Чаурелли в фильме «Повесть об одной девушке», где Это гимн любви собственной дочери Софико Чуарелли, которая там действительно замечательно снята. И в титрах нету и о «Сириане», и даже во многих фильмографиях почему-то не упоминается. Он играет там, у него там замечательный эпизод, он играет абсолютно неврастеничного художника-абстракциониста, который появляется дважды, и это замечательная, абсолютно очень смешная роль, про которую забыли. И мы, по-моему, когда делали ретроспективу памяти Софико Чуарелли, это уже много лет назад, больше чем 10 лет, в 2008-м, да, по-моему, она ушла. Вот. Мы тогда впервые, вот, я говорю, Наухич, а вы помните, что он был человек? Я совсем об этом забыл, я так тоже об этом не люблю вспоминать, потому что там такая очень эксцентрическая, но, по-моему, замечательная роль.
Ну да, он вообще эксцентрик, и надо сказать, что Отар знает немножко свое сходство с Тато, вот того замечательного итальянского комика. У нас «Полицейский вор» был фильм с Тото, я думаю, что, может быть, старшее поколение помнит этого комика, который Тото был на самом деле потомком византийских императоров, ни много ни мало, он вот из того рода, откуда вот прошло столько столетий, вот докатилось до этого Тото. Он играет тоже в «Учелачи учелини», значит, «Птицы большие, птицы маленькие» у Пазолини и так далее, замечательный комик. И Отар, который себя тоже причисляет к очень древнему аристократическому роду. И он все время пародирует, но в то же время он действительно несет свой аристократизм. И однажды он сказал, что знаешь, что самые демократы – это аристократы. Вот настоящий аристократизм, он демократичен. Был такой смешной спор в общежитии в Гиковском, когда Шенгелай говорит, вот, я по маме Джапаридзе, у нас моя Кахетия, вот это моя Кахетия. А там был еще Бадур Цуладзе, говорит, да, у меня вот поверху Гурия, это моя Гурия. А у тебя а у меня Грузия. Но это было, конечно, эксцентрично сказано, хотя он действительно, он утверждает, что он причастен к каким-то великокняжеским родам. Я думаю, не потому, что у него по крови аристократ, он по духу аристократ, он действительно грузин с большой буквы. Так что это действительно его страна, он себя ощущает, будучи даже в Париже. У него в Париже в каждом французском фильме обязательно есть грузины, обязательно есть какая-то грузинская тема, и он сам появляется, конечно, как правило.
А второй вопрос мой более общий, он скорее относится вот к тому мифу, или, может быть, даже корректнее говорить, образу прекрасной, идиллической, пасторальной Грузии, где все девушки прекрасны, все юноши пылки, а все старцы мудры, и над всем над этим господствует мир. Это было создано кинематографом оттепели грузинским, продолжено в 70-е годы, в том числе и Отара. Может быть, Отар как раз был последний, кто завершал вот это формирование этого мифа. И вот я, как человек, который там рос в 70-е, 80-е, мальчишка, и, конечно, смотревший много, в том числе, грузинских фильмов, у меня действительно сложился образ, я никогда не был в Грузии, у меня сложился образ, это абсолютно идиллический, вот, и на берегах Иллирии счастливый, и потом произошло то, что произошло в конце 80-х годов, неимоверный этот всплеск насилия, взаимного какого-то, не знаю, взаимной ненависти, да, полное отсутствие всякой мудрости вот этой войне всех против всех. Вот вы человек, который много общались с разными режиссерами Грузии, и не только с режиссерами. Мы все понимаем, что это трагедия, но все-таки вот то, что было создано художниками кино в то время, это все-таки абсолютно идиллический мир? Или в этом много было от правды, которая вдруг почему-то, и тогда почему, превратилась в тот кошмар, в который может превратиться даже счастливая идиллия? Я понимаю, что это очень сложный вопрос, да. И это не на 5 минут. Но меня он все время волнует, когда я смотрю грузинское кино 60-70-х. Я не могу избавиться от этой мысли, как потом могло случиться вот это.
Ну, начнем с того, что у каждого народа есть моменты, когда происходит трагедия, и вдруг вчерашняя идиллия оборачивается кровавой трагедией. Тем более, что Грузия во многом была не виновата, как Грузия. Тут было очень много разных сил, которые спровоцировали этот всплеск насилия. Там было очень много противоречий внутри Грузии. Это отнюдь не была идиллическая республика. Отнюдь. Но там всегда был миф о лучшей Грузии, которая может быть. И эта лучшая Грузия всегда жила внутри реальной Грузии. Вот мы сегодня видели отнюдь не идиллические отношения соседей, да, когда строится окно, и вот вся эта перепалка, да, которая действительно и смешная, и наивная, и в то же время отнюдь не очень общечеловеческая, скажем так, не специфические идиллии. И тем не менее это ничего не мешает потом садиться за стол вместе и петь многоголосием, и не фальшивить при этом. Я думаю, что у каждого народа есть свое идеальное представление о себе. И Грузия во многом была, как ни удивительно, она пострадала от Сталина гораздо больше других республик. Если думают, что Сталин, как грузин, пощадил свою республику, ничего подобного. Сколько потеряла Грузия, мало какая другая республика потеряла. Мне рассказывали о сотнях жертв. Я был в семье писателя Кутаджандери, который, кстати, действительно великий князь Кахетинский, который, значит, дедушка его был расстрелян, бабушка была сослана в Сибирь, бабушку я видел еще, я ее застал. Там никакой озлобленности не было, абсолютно, ни по отношению к никакому народу и даже к своим, да? То есть я могу сказать, что, как и во всяком народе, есть то идиллическое состояние, идеальное состояние в каждом грузине и в общем представлении о себе. И есть та реальность, которая вмешивается и нарушает эту идиллию. Ничего нет в чистом виде, нигде. И я думаю, что сейчас в Грузии, так же, как и в других частях, есть та ностальгия по возможности мирной, спокойной жизни рядом с абхазами, рядом с осетинами, со всеми прочими. Это сложная история, каким образом была спровоцирована межнациональная трагедия, в то время как это многовековое соседство было с очень сложными отношениями даже между разными областями Грузии. Потому что какие-нибудь гурийцы и менгрелы – это совсем не одно и то же, и у них свои взаимные иронии, есть и сложности в отношениях и так далее. И тем не менее, есть замечательный режиссер Розои Садзе, я надеюсь, когда-нибудь мы покажем его фильмы здесь, который два фильма сделал на эту тему, «Мельница на окраине города» и «Нейлоновая елка», вот о том, как грузины между собой никак не могут договориться, не то что о других. И вот они как раз замечательно знают относительность того и другого, относительность вражды, которая может перейти в мир, и хрупкость этого гармонии, которая, к сожалению, может сорваться в пропасть. И что было уже много раз в этой истории, да, каждого народа. Я думаю, что никто не лгал. Грузины хотели той чистоты, которую они в кинематографе как бы кристаллизовали. И это было, кстати, действительно, знаете, как камертон, который настраивает людей в реальности. Грузинское кино очень облагородило, я бы сказал, нравы своей республики, показав их с лучшей стороны, это и Абуладзе, и Чхиидзе. Они все, вытащив лучшие черты на экран, фактически мобилизовали эти черты в жизни. Но были, конечно, и другие силы, кино не все определяет, и, соответственно, они вызвали к жизни агрессию и всякого рода конфликты и так далее. Сегодня, я был в прошлом году в Грузии, и я должен сказать, что это очень сложная ситуация, экономически сложная, и социально сложная, и национально сложная. И при всем при том, я могу сказать, что это одна из самых благородных, если можно так сказать, республик, стран, которые я видел в своей жизни. Вот есть две мои любимые республики в бывшем Советском Союзе, это вот Грузия и Таджикистан. Вот тут сидит Арзу Шарипов, который знает, что я ездил в Таджикистан много раз и люблю учить народ. Народ, который тоже, к несчастью, сорвался в гражданскую войну. Ситуация, когда я помнил, как они целовали плечо друг другу, старики, целуя того ангела, который сидит на твоем плече. Как это случилось? Почему произошла гражданская война? Я думаю, когда-нибудь историки поймут. Но это трагедии. Это трагедии, которые случаются в истории народов. И я думаю, что чем Адар замечателен, он не льстя народу, делает его, ну, неповторимым, это действительно лучше, да, для него лучше. И я думаю, что мне трудно объяснить, как происходит взаимное озлобление. Это помутнение разума, это помутнение чувств, как хотите. Стрелякову люди сказали бы, бес попутал. Ну вот бес попутал, бес может попутать. Но, к счастью, есть вот Адар и селяне, да, вот он.
Да, кстати говоря, мы некоторое время назад показывали впервые за почти 30 лет большую панораму современного грузинского кино. У нас немножечко приходит современное таджикское кино. Завтра в 6 часов будет второй сеанс таджикского современного молодого режиссера Мухиддина Музафарова. Мы второй его фильм показывает, поэтому приходите, если у вас есть интерес. Спасибо, Наума Хич. Кто ходит на нашу краткую историю литовского кино, оставайтесь, потому что у нас сегодня в гостях Раймондас Банионис, который, я смотрю, уже сидит в зале. Вот, и будет буквально через несколько минут на этой сцене, вы сможете задать ему вопросы. И мы тоже будем смотреть фильм, кстати, где тоже про сложное время, только в истории Литвы. И через неделю мы вас ждем на завершении цикла кратких, вот, не кратких, а Александр Довженко и его школы. И мы будем показывать, как я уже говорил, фильм Ролана Петровича Сергиенко об Александре Петровиче. «Исповедь перед учителем». Если кто-то его не видел, нам его выдают на пленке из РГАКа ФД. Так что приходите, это редкая возможность увидеть этот замечательный фильм и увидеть очень многих тогда еще живых и тех, кто жив сейчас, дай бог им здоровья, режиссеров, которые прошли через школу Александра Петровича, потому что они в этом фильме снимались. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо, Наума Хич. Спасибо, Атару Давидовичу.